Добрый вечер. Выражение о том, что раньше было и солнце ярче, и щи кислее, можно подвести под второй закон термодинамики и под понятие энтропии. Ничто лучше не становится, всякая замкнутая система стремится к саморазрушению. Это относится в том числе и к патриотизму. Было время, господа, когда Россия была родиной слонов, и мы изобрели все, что только можно изобрести на белом свете. Но вот сейчас кривая пошла вниз. Народ привык ругать отечество, и появились такие настроения даже, что диву даешься, вроде бы в стране ничего никто никогда не изобретал. Вот на тему этого, энтропии и патриотизма в области изобретений, мы сегодня будем разговаривать. У нас в гостях Юрий Кленер, которого мы приветствуем.
Добрый вечер.
Звоном бокалов.
Здравствуйте. Я очень признателен, что вы посадили меня за один стол с Леонидом Владимировичем, автором замечательной книжки «Советский космический блеф», которую я прочел много лет назад, не зная ничего об ее авторе, о его судьбе. Книжка действительно замечательная. И, ну, не знаю, насколько она известна широко, но вот недавно, собственно, я, Леонид Владимирович, привез вам новость. Недавно в журнале, в газете «Аргументы и факты» я прочел статью, к сожалению, не смог привести, забыл даже имя автора. Но совершенно неважно, кто это писал, но совершенно пересказ вашей книги, это в каком-то удивительно хамском тоне.
А книга к вам попала? В каком году и при каких обстоятельствах?
Ну, попала она, вышла она, если я не ошибаюсь, где-то в 70-м году.
Да,
да.
Так и
значит,
вышло.
Ну, кто-то, наверное, из заезжих гостей, там, видимо, в носок запихнув, привез вот эту книжку и попала.
Но в 70-м году чтение, да.
Потом издату.
Потом издату
ходила. Это удивительные вещи происходили. Я от моего друга получил в 70-е годы, получил, правда, по поводу другой книги, у меня две книги вышли, по поводу первой книги, неважно. По поводу первой книги я вдруг получаю через человека, ради такой беззубой книги нечего было уезжать из Советского Союза. Понимаете, то есть, короче говоря, книга ходила там в том издате. И вот он, значит, обиделся, что книга недостаточно, по его мнению, крепкая.
Вы знаете, вот да. Как раз я об этом тоже подумал, что ваша книга уже так вот, если ретроспективно на все это смотреть, она, видимо, была даже по тогдашним меркам недостаточно антисоветская.
Нет, она совершенно не была. Вот. Она была антисоветской, может быть, но она не была антирусской. Вот в чем дело.
Вот, да.
Да, вот
но тогда
дело.
Ждали, вот от книги, от там из даты, ждали полного разоблачения.
Да, но это неправда. Дело в том, что люди, о которых я пишу, создатели советской, никуда не денешься, космической техники, люди, умудрившиеся запустить спутник 4 октября 1957 года, люди, запустившие человека на орбиту 12 августа 61 года, это люди поразительного таланта. И во главе их, конечно, стоял совершенно удивительный человек, ракетчик с детства, Сергей Павлович Королев. Поэтому я писал о блефе, книга моя называется «Советский космический блеф». И это был блеф.
Я писал, почему они работали другие.
Да, совершенно верно. Совершенно верно. И те, которые блефовали, заставляли людей, инженеров, идти на жертвы, на тяжелые жертвы. Ну, скажем, знаменитая история с полетом этого самого космического корабля «Восход-1». Ведь были корабли «Восток».
Без скафандров.
Вот, совершенно верно. Вдруг неожиданно в 64-м году происходит космический полет, причем это очень интересно, он произошел в октябре 64-го года, за неделю до снятия Хрущева. Значит, космический полет, и, значит, объявляется три космонавта, новый корабль, три космонавта, и настолько надежные, что вот летали в курточках без скафандров. Это было абсолютно чудовищно, поэтому я, конечно, начал, так сказать, расследовать, что мог. У меня же не было секретного допуска. Я только имел дело с моими знакомыми, я работал в журнале «Знание и сила». И, конечно, очень быстро мне объяснили, в чем дело было. А дело было в том, что американцы собирались запустить корабль «Gemini» с двумя космонавтами, астронавтами, как они их называли, и об этом доложили Хрущеву. А ведь было первенство все время. Все время было
«Догнать
первенство».
«Догнать и перегнать» называлось.
Что?
«Догнать и перегнать».
Да, был приоритет, был приоритет. Нет, мы первые запустили спутник. Мы первые запустили человека в космическое пространство. Мы первые сделали парный космический полет. Это же, знаете, я же интервьюировал их на центральном телевидении Николаева и Поповича. Так называемый парный космический полет. Он был такой же парный, как можно было сделать тройной или четверной. Они никак друг с другом не были связаны в космосе. Вот, ну, парный. Потом, значит, женщина в космосе, да, Терешкова. Все, пока первое идет. И вдруг американцы, понимаете, обгонят. Он сказал, нет, они двух человек, а мы трех. И произошла невероятная вещь. В тот самый шарик Востока, диаметром, я уже забыл, 2070 миллиметров, не помню точно диаметр, в который один-то Гагарин еле помещался. И все остальные. Забили трех человек. Это сделал Королев от полной безвыходности. Он этого не хотел ужасно. Он боялся. Он ненавидел это задание. Он сказал Феоктистову, инженеру и космонавту Феоктистову. Он сказал, слушай, ну, полетишь, а шарик-то стукнулся перед этим.
Я очень хорошо помню, Леонид Владимирович, как вы это описываете там, когда полетим без скафандров. Да. А кто третьим полетит?
А Феоктистов
сказал я.
Я, да.
Да,
он сказал.
Это поразительно,
да.
Он же не был космонавтом.
Да, он был групповод, нет, он был групповод, конструктор.
Не подготовлен он,
да,
был к космосу, к невесомости,
да, он был по аппаратам, да. И он говорит, ну хорошо, говорит, а кто полетит-то? Он говорит, я.
Да, вот. И вот, кстати сказать, вот эта же самая сцена описана была в этой ужасной статье совершенно иначе. То есть, вроде бы она была, я не знаю, наверное, все-таки он читал вашу книгу, но вот дальше я еще какие-то примеры, может быть, приведу, но в каком-то совершенно ином тоне.
Знаете, вот... читал ли он мою книгу, у меня насчет этого есть большие сомнения. Дело в том, что тот же господин, его фамилия Салахутдинов.
Очень похоже.
Кандидат наук. Из Института истории и естествознания и техники. Он написал, ну, как вам сказать, обидную, это мало сказать, пренебрежительную такую фразу в статью, где он интервьюировал Мишина, наследника Королева, в «Огоньке» в 90-м году. Что вот, мол, ну да, есть там на Западе какие-то книги, они там что-то выдумывают. Вот Владимиров выдумал какую-то теневую космонавтику.
Не было у вас
тут я и придумал.
Теневой космонавтики.
Я тут и понял, что никакой он моей книги вообще не читал.
Господа, зачем мы обсуждаем какого-то плохого автора,
не надо,
о котором никто никогда не
правильно,
будет знать?
Правильно. Будет
ваша знать, книга написана, пишет. А критика всегда полно. Как говорят, критик в музыке – это тот, кто музыку знает,
правильно,
но не слышит.
Критиков было много, очень-очень много. Но, повторяю, я относился к этим людям с большим пиететом. Я понимал, что они делали, как они делали. И я не знаю, могу ли я похвастаться. Я вам показал перед началом книгу Натальи Королевой, доктора Натальи Королевой, дочери Сергея Павловича, которая вдруг прислала мне книжку «Отец», написанную ею, с очень приятной надписью. Я никогда не мечтал, что мне такая честь будет оказана.
Я полистал эту книгу перед передачей, господа, вам рассказываю. Там на мелованной бумаге факсимильным способом воспроизведены все телеграммы, все ордера на обыск, все документы последствия,
да,
признания, письма Королёва Сталину и так далее. Во-первых, удивительно, как это все сохранилось. Это, видимо, из архивов КГБ вынули.
Ну, конечно. Ну, конечно. Да. А я, конечно, этих телеграмм-то не знал, но я первый написал за границей о том, что Королёв был арестован, отбывал наказание в Шарашке. Это я знал.
Выясняется, что арестов было два.
Ну, да.
Первый 38-го, второй 40-го года.
Да. Вот. Была страшная...
И он успел побывать на Колыме.
На Колыме, на прииске Мальдяк. Да-да, страшное дело. Причем интересно, что Наталья Сергеевна, она поехала на Мальдяк перед тем, как писать книгу. Побывала там, посмотрела, да-да, фотографии.
А когда вышла книжка ее?
Ее книжка? Да. Ее книжка вышла очень недавно. Я думаю, что... Она, во-первых, двухтомник. Я думаю, что вторая часть вышла в 2002 году.
То есть только что.
Только-только что. Mm-hmm. Книга замечательная, подробная, очень искренняя. Там не только удовольствие, там... Там много есть трагических страниц.
Там любопытная история с королем, что он так был засекречен, что не только что имя и отчество его никто не знал, но даже не знали, что есть такая как бы должность. Потом стали появляться мифические слова, там, главный.
Нет, труп, должность назвали сразу после запуска первого спутника. Главный с больших букв, главный конструктор с больших букв космических кораблей. Кроме того, был человек, которого назвали главный, нет, просто теоретик космонавтики. Кто был такой теоретик космонавтики, так и не было известно, бог знает, до конца 70-х годов, я думаю. Это был президент Академии наук Мстислав Всеволодович Келдыш. Он был директор Института прикладной математики, ИПМ. И, конечно, ИПМ много расчетов сделал. Ну, а как же, считать-то надо... Компьютеров-то не было.
Ну да, господа. Надо знать, когда запускать.
Да, надо было, нет, на орбиты считать надо было. И вот, значит, поэтому его назвали теоретиком космонавтики.
Но они насчитались научной фантастики. Знаете, в этой книге где было написано главный, командир, шеф, босс и так далее.
У меня связь с ракетами довольно странная. Как вы знаете, может быть, слышали историю, в 92-м, что ли, году. Группа ленинградских бизнесменов по случаю 500-летия Америки решила запустить ракету.
Куда?
В Америку, естественно, чтобы она упала в океан, и чтобы это был подарок от России Америки, но в ракету начинить товарами какими-то или вещами.
Простите, анекдот вы рассказываете?
Это не анекдот, это реальная вещь.
Все бы хотели послать.
Не хотели. Я был одним из координаторов проекта, потому что там какие-то миллионы вырисовывались, и русская сторона прислала начальное финансирование.
В каком году?
Это, по-моему, 92-й началось. И где-то там, не знаю, сколько. Короче, я там был на фестивале в Ленинграде, и вдруг в 8 утра к нам в номер врывается группа ошалелых каких-то бизнесменов и говорят, вот ты такое можешь сделать? Я говорю, какое там, что? В общем, началась бессвязная речь, но у меня были английские партнеры со мной. Я, естественно, сам бы не вписался. Я говорю, вот разговаривайте с грамотными людьми. А те сказали, ну вот нам нужно там для начала там 150 тысяч фунтов. Тебе говорят, будет. Будут деньги, только сделайте. Значит, идея была продать пространство, вот этот полезный груз, нагрузку, в виде рекламного, так сказать, трюка. Скажем, водка Смирнов уже вписывалась. Им нужна была водка, побывавшая в космосе. Потом бы ее выставили в музее, там на нее золотую наклейку бы сделали и так далее. И вот подобные идеи надо было раскручивать. А я там координировал проект по связи между ракетчиками, где-то она строилась в Самаре, эта ракета специально. Ее нужно было застраховать. Так вот, господа, скажу вам, что страхуют ракеты в мире только в одной организации. Это лондонский Ллойд. И в нем есть один крохотный отдел по ракетам. Там сидят два джентльмена, которые отчаянно скучают десятилетиями.
Но зато уж тогда...
И вдруг им позвонил какой-то человек и сказал, что есть такой безумный проект, что ракета запускается из Плесецка. Они говорят, да-да, конечно, мы застрахуем, но вы понимаете, нам нужны параметры. Я говорю, какие? Ну, там угол вхождения, говорю, расчеты все эти орбитальные. Все. И бывший враг, значит, фигура, так сказать, нон-грата в России, это 92-й год, звонит в Самару на ракетный завод и говорит, алло, говорит, значит, на телефоне, значит, 7 вгармцев. Вот мы тут ракетку вашу пытаемся затраховать, не пришлете ли, пожалуйста, углы вхождения?
Ну, прям по телефону.
То есть я слышал просто звук, как у людей в штаны там что-то такое падает, понимаете, от страха. Анекдотическая была ситуация.
Так не полетела ракета?
Она полетела, конечно, проект лопнул с нашей стороны, потому что столько тормозов было между ракетчиками и западниками, что там все перебоялись. конце концов, все это лопнуло. Ракета взлетела с русскими товарами. Они заработали свои деньги. Но просто об этом никто не узнал. Идея-то была в том, чтобы CNN приехала на запуск, да?
То есть вы должны были, вы же по связи.
Я должен
был. То есть вот,
жена.
Да. И за вас, значит...
И мы не организовали CNN.
Нет. Все было. Но в последний момент, когда приехали в Плесецк, русская телекомпания, с которой теоретически могла бы быть договоренность о передаче на весь мир, какой-то полковник, они не сговорились из-за мелких денег, вытащил розетку, вилку из розетки,
да.
Обесточил все это дело, и ничто ни на какой телевизор никогда не попало. Так что наших 9 миллионов там бюджет мог бы на этой самой вилке розетки и повиснуть.
Потрясающе.
Да. Ну, вы понимаете, все это, и моя книга в том числе, объясняется этой самой сумасшедшей секретностью, которая существовала в России. Все надо было засекречивать. Буквально все. А уж когда началась ракета, так дело в том, что ракеты-то были во время войны немецкие, Фау-1, Фау-2. Когда они посадили работать советских инженеров лихорадочно над военными ракетами, а потом Королёва потом, после того, как он отсидел несколько лет, его отправили в Германию, в Пенемюнде, копировать, откровенно говоря, поначалу немецкие ракеты. Так вот, все это было под завесой страшной секретности. Никто не знал ни фамилий, ни должностей, ничего. И когда какая-то фамилия вдруг где-то проскакивала, то начинался страшный аврал, людей наказывали. Пришел к нам в редакцию, я знаю ничего. Пришел летчик, замечательный такой человек, получивший 15 боевых орденов, такой Анатолий Маркуша. Он сделался журналистом после войны. После войны. И он, значит, видимо, хорошо знал Королева. Потому что он пришел к нам и говорит: слушайте, я вот вам рассказ принес. А рассказ вот о чем. Что главный конструктор космических кораблей в одно прекрасное утро встает, берет правду и видит, что над правдой на первой странице его портрет. И, значит, поздравление там с днем рождения. Назывался рассказ «День рождения». Он не верит своим глазам, но вот действительно факт, и можно было уже, значит, теперь написать о нем все, что следовало написать, и он был невероятно счастлив. Такой рассказ. Мы говорим: ну, позвольте, кто же пропустит этот рассказ? Ну, его же в цензуру нельзя показать. Он говорит: ребята, вот что. Цензура, конечно, не пропустит. Но, пожалуйста, покажите. Пожалуйста, отошлите им в цензуру этот материал. Мы сказали: ну ладно. Материал отослали. Цензура его нам вернула с соответствующими ругательствами. И все. А потом мне стало ясно, зачем. Он хотел пробить Королева. Он хотел как-то... может быть, расшевелить кого-то, чтобы где-то там в цензуре сказали: вот, видите, пытаются открыть нашего Королева, вот, но все равно это не подействовало. Королева не открыли,
кстати,
даже после смерти.
Ну, понятно, что засекречивалось все, что можно, на этом кто-то руки грел, так какие должности получал, но, в общем, что-то же, наверное, надо было засекречивать, но вашу книжку не надо, а вот Королева, ну, скажем, такой американский Королев был известен?
Нет, американский Королев был известен очень хорошо.
То есть он был...
Это был Вернер фон Браун, но если мы говорим об...
Вот главный конструктор.
Главный конструктор вот. Вернер фон Браун, но если немец, которого они взяли, значит, да. Но дело не в том. Другие все, конечно, были открыты, боже мой. Всех сообщали, что такой-то готовится там к полету. Такой-то вот сделал, такая-то фирма сделала то-то, то-то. Ну как, нет, есть открытое общество, простите.
Ну да, теперь они говорят, что и полета не было, как вы знаете.
Да, последний месяц шум идет.
А я помню, в вашей книжке про Королева рассказывалось, там кого-то поставили вместо него, да?
Да, представляете, даже был и такой позорный эпизод. Была сессия Коспара, космического международного агентства, этого общества. И туда послали не Королева и не кого-нибудь из его людей, а послали академика Леонида Ивановича Седова, человека, вообще говоря, невинного, не имевшего никакого отношения к этому делу. И дали ему строгий наказ не отрицать свое отцовство спутника, если будут спрашивать. И действительно, к нему подходили, а он как-то так увиливал от ответа, и они решили, ну, скромница. И, значит, сказали, вот отец советской космонавтики.
Да, Королев в ярости был,
как Королев, говорят, был, у него был приступ дикой ярости.
Ну, надо думать.
И он самому Хрущеву сказал, что пожалуйста, запирайте меня, пожалуйста, ладно, держите меня в темноте, но подставлять куклу вместо меня. Ну вот, и куклу больше не подставляли.
А мог он сказать Хрущеву, да?
Вы знаете...
То есть он много все-таки мог себе позволить,
он мог,
да,
сказать Хрущеву очень много. У Хрущева был очень способный и, как вам сказать, даже какой-то свободомыслящий, что ли, помощник Лебедев. Он даже сыграл роль когда-то в публикации «Одного дня Ивана Денисовича». Да. С этим Лебедевым у Королева всегда были хорошие отношения. Но не только. Конечно, он мог в любое время снять трубку и поговорить с Хрущевым. Другое дело, хотел ли он этого, я не знаю. Факт остается фактом, что когда ему приказали отправлять 3 человека в космос, он приехал в Подлипки, теперь Калининград, но я уж не знаю, лучше все-таки Подлипки. Он приехал в Подлипки, собрал групповодов и говорит, слушайте, вот такое вот есть распоряжение, отправить 3 в аппарате. Так ему говорят, ну подожди, ну аппарата-то нет. Он говорит, ну как, ну есть аппарат, конечно. Нет, даже он этого не сказал. Он сказал, ну нет, ну надо что-то придумать. Вот подумайте, я распустил их всех. И потом Феоктистов, тот же Феоктистов, сказал, знаете, можно попробовать втиснуть в Восток. И Королев очень удивился даже. И взяли, значит, они что сделали? Они взяли самого блестящего, умного, опытного инженера Комарова, который готовился к космонавту, но еще не летал. Значит, Комарова взяли врача Егорова по такому признаку, что он был самый маленький, какой только возможно. Он был очень маленький и худой. И Феоктистова, который не был особенно маленький и худой, но приходилось его брать, потому что он, так сказать, это все
вот я помню, он
обещал
выписал,
устроить.
Он сам предложил.
Да, да. Их посадили на диету. На диету, значит, для худения. Фруктами откармливали. Скульптор вылепил для каждого из них сиденье, в которое этот человек входил, понимаете, как в перчатку. И все равно в Востоке из него вытащили все приборы, там все, что можно. И все равно 3 кресла в Востоке не помещались. И после некоторой заминки была задержка, они думали, что все сорвется. Тогда пришла гениальная идея, вот не знаю точно кому, но кажется тому же Феоктистову. Посадить 2 человека рядом, а 3-го посадить им на руки. То есть на колени. То есть, понимаете, вот кресла-то металлические. Значит, они сидели у одного над правой ногой, у другого над левой ногой. Было кресло, на которое сидел 3-й человек. Он сидел чуть повыше.
А сколько понимаете? Им нужно было в этом шарике
находиться? Сутки.
Но это вообще родоначальник клаустрофобии с большой буквы.
Да, но дело ведь не в этом же. Дело в том, что давно уже на первом этапе было ясно, что про скафандры нечего и думать.
А чем дышать в этом шарике?
Как? Атмосфера его атмосфера, ну,
то есть,
и дышать.
Если чего случится,
все до свидания.
Нет, до свидания, прощай.
Ну, прощай, конечно.
И катапульты же там не было, ничего.
Да ничего, какая
катапульта. Без скафандров какие-то.
Какая катапульта? Господь знает. Ничего не было. Между прочим, катапульта была в Востоке, как вы знаете. Все же они катапультировались на высоте 7000 метров. Что было засекречено? Об этом же ничего было не сказано. Гениально было написано в книжке, которая вышла по следам, когда Гагарин полетел. Уже Гагарин, вся первая. А, значит, написано было, что вот, значит, пришла весть. Юрий и Гагарин, Юрий и корабль приземлились. Юрий и корабль, понимай, как знаешь. Вот. А так не было катапульта у этих троих. Спасения не было абсолютно.
Все делалось... Для клаустрофобии было, у них были другие заботы.
Все делалось на авось.
Вы помните,
и им всем дали героя.
Ох, естественно, дело еще не в этом. Вы знаете, что в то время Советский Союз устраивал выставки космические. Например, в 70-м году на выставке, на всемирной выставке в Осака, в Японии, я увидел советский павильон. Я вошел, боже мой, спутники... Космические корабли, понимаете, все, и звездное небо синее, такое, какая красота. И, значит, всюду написано, какой корабль. И было написано «Восход-2», где летали Беляев и Леонов, откуда Леонов впервые вышел в открытый космос. А где «Восход-1»? А нет «Восхода-1». Ни на одной из этих выставок «Восхода-1» не было. Мне это очень помогло. Когда я написал книгу, ее стали бронить со всех сторон, потому что это не может быть, ну что это не может быть никогда. Ну как-то без компьютера вообще. Вот. И только один человек в Америке, который, вообще говоря, следил за советской космонавтикой, он увидел вот это вот «Восток-1», «Восход-1», увидел, что «Восхода-1» не было нигде. И тогда со мной вошел в контакт и говорит, ну это же невозможно, вы же врете, не могли так пожить. Я ему начал доказывать, и в конце концов он мне уступил.
А сколько лет вы ходили в черном теле, так сказать? О, сколько лет вам не верили, и сколько лет вас злопыхатели писали?
Да можно сказать, что уж года 3-4-то уж точно. Особенно отличился один английский инженер-самолетчик. Он написал в журнале «Space Flight», такой английский журнал, написал, что в этой книге нельзя верить ни единому слову, человек вообще ничего не знает и не понимает, что иначе он бы не написал такой ерунды.
Ну вот это, знаете, это очень типично для критики, вместо обоснованной критики такое обвинение или донос даже, неубедительно, и все, поди докажи, что убедительно.
Бить по голове.
Да-да. Мы вернулись вот все-таки к началу, вот я приехал с моими обидами, вы сказали, ну что говорить об этом? Да вам, конечно, хорошо здесь говорить, существует копирайт, там адвокаты чуть что накинутся, все, да. А я приехал, между прочим, там кто что захочет, тот то и скажет. В газете можно, там коллеги, так сказать, условно говоря, коллеги, тоже чего-нибудь такое напишут. Вот это, ну, я занимаюсь историей своей науки, этот занимается вот историей более интересной, то же самое. И вот он сейчас позволяет себе вот это хамство. Я все-таки теперь, после вашего рассказа, я абсолютно уверен, что вашу книжку он все-таки прочел.
Книжку не прочел.
Вот сейчас, а сейчас наверняка.
А последняя статья когда появилась?
Где-то в июле, в июле этого года.
А, вот. Прочел.
Но там
теперь,
еще,
конечно.
Там идет. Вот я даже сейчас, понимаете, вот вы рассказываете, я очень хорошо помню, вы рассказываете сейчас эту историю, я ее вспоминаю. И тогда было, так сказать, вот были две стороны. Были те, которые говорили, полетите ночью, полетите на солнце, если помните.
Они да, были. Очень хорошо.
И люди, которые, нормальные люди, которые думали, а как же лететь на солнце или... Вот. То есть были нормальные, были вот эти блефовщики. Он их не различает сейчас. И, видимо, ему это удобная сейчас позиция.
Да.
Ничего ж не ругнуть.
Он бьет,
дальше
понял,
пошло.
Да.
Вы пишете в своей книжке, я помню, даже про Циолковского, которого использовали.
Да.
И о нем вы уважительно написали,
конечно,
что он понял эту роль свою, помог Королеву.
Он в 1903 году написал книгу «Исследование межпланетных пространств реактивными приборами». Вот. Ну,
Меня другое интересует. Как вы думаете, что за тенденции стоят за этими статьями? Потому что автор не может вдруг выскочить петушком на первый план.
В наши дни может и может.
Может. Теперь может.
Теперь все дозволено, Бога нет.
Собственно, это мой вопрос, вот, собственно, с которым я, признаюсь, приехал. Потому что он ведь не только, ну ладно, вы там отщепенец, эмигрант, в общем, да. Поди, чего ж вас не лягнуть, да, даже сейчас.
Да.
Но он же и про своих коллег пишет. Ко мне подходят мои коллеги и говорят, слушай, ты там разберись с Ломоносовым. Значит, да, говорит он, я разобрался с Ломоносовым, там, в общем, никакой он не ученый, ничего не сделал, там Лавуазье один был, там все это.
Вот, но закон открыл Лавуазье.
С Ломоносовым действительно все не так просто. Это действительно проблема. Кроме всего прочего, это 18 век, там и наука иначе строится.
А кроме всего прочего, мне российские друзья рассказывали, что какая-то ходит сейчас такая замечательная легенда, очень популярная, что вообще Ломоносов был сыном Петра.
Это было, да, это старое, известное, да. Но дело не в этом. Вот все-таки действительно, что за тенденция, что позволяют себе. И заменяется наука, наука, история, журналистика, в конце концов, честная, заменяется вот таким вот хамством. Мое дело сказать.
Да. Вот. Нет, вы понимаете, когда я писал эту книгу, я был отнюдь не расположен к советской власти, да и не расположен сейчас. Но сейчас я бы хотел, чтобы мы все-таки защитили советских тогдашних ракетчиков от господина Салахутдинова. Ну как же? Надо признать. А, как сказал недавно Путин, но до него еще говорили многие, мухи отдельно, котлеты отдельно.
И на фоне этих патриотических речей возрастают мощные космические аккорды музыки, посвященной космической Одиссее. В наших ученых разговорах о науке мы сделаем перерыв. Коллеги доложат свои рубрики. Татьяна Берг бросит взгляд на свои события недели.
Ну, эта история, безусловно, не появится в выпусках новостей Всемирной службы BBC, да и других средств массовой информации, но я просто обязана вам о ней рассказать.
Потому что... волнах BBC?
Ну, не только BBC, вообще ни на каких волнах вы увидите, не появится.
Но ну, вы-то рассказываете на волнях
BBC. Это да, но я же не в выпуске новостей. А я обязана это сказать, потому что, кто знает, может быть, речь идет о шансе восстановить крошечный клочок, ушедший в прошлое Британской империи. А даже крошечный клочок порой приобретает серьезное значение и даже вызывает, ну, слава богу, в наши не только дипломатические, но сражения. Посмотрите, как воюют Британия и Испания из-за скалы, именуемой Гибралтар. Так вот, история моя об острове Грэм. Нельзя сказать, чтобы у этого острова была славная история. Но это и понятно. Большую часть своего существования он провел под водой. Расположен он в Средиземном море, примерно в 40 километрах от Сицилии. И до начала 19 века его вовсе и не было. Но в июле 1831 года офицеры английского корвета «Rapid», патрулировавшего у берегов Сицилии, заметили подводную вулканическую активность. Из моря неожиданно появлялись столбы огня, раздавался шум, напоминавший гром, и высоко в небо уходили струи пара. Так продолжалось примерно месяц. И в один прекрасный день в море произошло настоящее извержение вулкана, и на свет Божий появился круглый остров из черного вулканического песка. Высшая точка его достигала 25 метров над уровнем моря, а диаметром он был почти 5 километров. Кажется, это больше Гибралтара. Британский флагманский корабль «Сент-Винсент» тут же отправился от Сицилии к новорожденному острову. 1 августа капитан корабля Хэмфри Сенхаус, позднее он получил звание сэра, отправил на остров, так сказать, десант. Моряки подняли там Union Jack, государственный флаг Соединенного Королевства, и объявили остров британской территорией. И, поразмыслив, офицеры Сент-Винсента назвали остров в честь тогдашнего первого лорда адмиралтейства сэра Джеймса Роберта Джорджа Грэма остров Грэм. Этим дело, разумеется, не кончилось. Сицилийцы немедленно отрядили на остров канонерку, выкинули британский флаг, подняли свой и нарекли остров Фердинандеа в честь Фердинанда II, короля обеих Сицилий. Дипломатические баталии продолжались несколько месяцев, до декабря того же 1831 года. К тому времени, под воздействием ветров и волн, песчаный остров окончательно размыло, и он скрылся под водой. Спорить с дипломатом стало не о чем. Так дело и обстояло до конца ноября, когда появились сообщения о том, что остров, возможно, собирается снова, как Афродита, появиться из пены морской. Подводные наблюдения показали, что если в 99-м году он находился на глубине 9 метров, то сейчас уже добрался до 7, понимаете? И в то же время температура воды вокруг острова поднялась с 16 до 21 градуса. А поскольку на соседней Сицилии Этна уже сильно хулиганит, то вулканологи предполагают, что и наш остров тоже скоро заволнуется. И вот тогда-то снова будет раздолье дипломатов. Впрочем, кажется, за остров Грэм Лондон бороться не собирается. И может быть это и к лучшему, потому что корреспонденту газеты «Дейли Телеграф», примчавшемуся освещать эту историю на Сицилию, местные люди сурово объяснили, что свою Фердинандею никому никогда не отдадут. Если понадобится, призовут на помощь мафию. И не отдадут не из патриотизма, а по чисто экономическим соображениям. Остров оброс кораллами, продажа которых сильно обогащает местное население. Ну вот, по крайней мере, корреспондент уже около Сицилии, и британский флаг, как вы можете видеть, наготове.
То есть серьезная борьба начнется с глубины где-то в 2.5 метра.
Подозреваю, что да. Мы будем следить на все.
Ну вот помните, может, конечно, не патриотично, находясь в Англии, о таких вещах говорить, но помните в фильме «Простоквашино» корову принесла теленочка и стали решать, кому он принадлежит, владельцам коровы или тем, кто ее кормил. Если этот остров отпочковывается от Этны, а это на Сицилии, ну что ж, значит...
Ну вот корреспондент позвонил в Министерство иностранных дел и, так сказать, поинтересовался, особенно потому, что вот вышеуказанный капитан тогда получил титул сэра, и этот корреспондент тоже надеялся, что он вот сейчас вот найдет остров, поместит там флаг, и тоже его возведут в рыцарское звание. А ему Министерство иностранных дел сказало холодно, что они этим островом совершенно не интересуются.
Нет, ну геополитика изменилась за 170
абсолютно.
Лет.
Абсолютно. И в Европейском Союзе,
конечно,
и вообще.
Да.
То есть пусть берет Сицилию.
И опять же мафия, не
нет,
забудем.
Спорить никто не станет. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
29 декабря 1768 года, 235 лет назад, императрица Екатерина II ввела в России бумажные деньги, ассигнации. Они были встречены поначалу с большим недоверием. Как это отдавать товар за бумажки? Помог высокий, как сказали бы сейчас, рейтинг Екатерины. Ее портрет на самой крупной сотенной ассигнации, сразу прозванной Катеринкой, вызвал должное уважение. Вплоть до Первой мировой войны, то есть 150 лет, в России соблюдался золотой эквивалент, то есть объем выпущенных бумажных денег никогда не превышал общей стоимости золотого запаса страны. Поэтому российская валюта была твердой и пользовалась высокой репутацией во всем мире. 30 декабря 1902 года, 100 лет назад, в Симферополе родился будущий талантливый физик и руководитель разработки ядерного оружия в Советском Союзе академик Игорь Васильевич Курчатов. В 1939-40 годах он участвовал в сооружении и запуске первого циклотрона под Петербургом и в 1940 году экспериментально обнаружил самопроизвольное расщепление урана. Всего через год после германских ученых Гана и Штрасмана, о работах которых Курчатов, по-видимому, тогда не знал. В 1949 году под его научным руководством, административное осуществлял Берия, было взорвано первое в СССР атомное устройство. Игорь Васильевич был директором Института атомной энергии, где после его ранней кончины в возрасте 57 лет ему поставили памятник. Очень интересный, впечатляющий памятник. а 104-й элемент периодической системы в России назвали курчатовием. В Америке ему присвоили название резерфордиума, и противоречие не разрешено, увы, до сих пор.
Вот как с моим островом.
Как с островом, да. 30 декабря 1922 года, 80 лет назад, первый Всесоюзный съезд Советов принял, как известно, декларацию и договор об образовании СССР. Менее известно, что в тот же день новорожденный Совнарком СССР учредил Объединенное Главное Политическое Управление, сокращенно ОГПУ, постоянную тайную полицию вместо чрезвычайной комиссии ЧК, 5 лет подряд расстреливавшей людей без суда и следствия. ОГПУ, позже превратившееся в Наркомат внутренних дел, скоро далеко превзошло чрезвычайку по числу жертв. 30 декабря 1942 года, 60 лет назад, в семье известного московского журналиста Константина Буковского родился сын Владимир. Он получил биологическое образование, но уже с юности, с 10 класса школы, начал борьбу за свободу и права человека в Советском Союзе. Его бросали в страшные спецпсихобольницы, в тюрьмы и лагеря, но он оставался тверд в своих убеждениях, и его статьи, распространявшиеся в самиздате, читал весь мир. В 1976 году заключенного Буковского обменяли на главаря чилийских коммунистов Луиса Корвалана. Он поселился в Англии и живет в Кембридже. Был гостем сего оборота не далее, как 2 недели назад, и мы очень рады были отметить этот приближавшийся юбилей, так что мы с особым чувством поздравляем его в день 60-летия, назвать который для порядка был необходим. 30 декабря 1947 года, 55 лет назад, юный румынский король Михай, незадолго до того награжденный советским органом орденом Победа за противостояние гитлеровцам, был принужден отречься от престола, уступить власть коммунистическому ставленнику и уехать из страны, где вскоре установилась мрачная тирания. 1 января 1573 года, 430 лет назад, в бою за захват Ливонской крепости был убит Малюта Скуратов-Бельский. Карающая десница Ивана Грозного, он сделал карьеру в самые темные из 7 лет опричнины, пытая и убивая. Его назвал Максимилиан Волошин в известном стихотворении. «Русь, Малют, Иванов, Годуновых, хищников, опричников, стрельцов, свежевателей живого мяса, чертогана, вихря, свистопляса, быль царей и явь большевиков». 1 января 1863 года, 140 лет назад, президент Соединенных Штатов Авраам Линкольн издал прокламацию, так назывался этот документ, об освобождении невольников в Южных Штатах, где сепаратисты еще надеялись отколоться от севера и сохранить рабство. Он это сделал, хотя война за освобождение тогда еще не окончилась победой северян. Президент Линкольн поплатился за это жизнью. 15 апреля 1865 года его убил в Вашингтонском театре некто Джон Уилкс Бут. 1 января 1958 года, 45 лет назад, начало действовать Европейское экономическое сообщество, предшественник нынешнего Европейского союза. По Римскому договору 1957 года в него входили Бельгия, Западная Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды и Франция. Лишь в 1973 году произошло первое расширение сообщества. В него вступили Великобритания, Дания и Ирландская республика. Состав продолжал расширяться, сообщество превратилось в союз и в ближайшие годы примет страны Восточной Европы и Прибалтики.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к нашим беседам. Наш гость Юрий Кленер. Юрий, есть разница между журналистской культурой в Англии и в России, которая сейчас особенно выявляется в контексте нашего разговора. Желтая пресса здесь может сочинить что угодно, но она не пишет научных статей. У нас как бы журналистам позволено делать безответственные заявления или заявления плохо проверенные, потому что, выражаясь уголовным языком, за базар еще там полностью не отвечают. И если у вас есть в рамках анализа этой статьи конкретные претензии к автору, но, может быть, в связи с тем, что вы сидите с Леонидом Владимировичем рядом, который владеет всей фактологической фактурой и текстурой этого дела, может быть, мы и выведем все это как бы на чистую воду.
Ну, хорошо, что так получилось. Я, естественно, не отвечаю за журналистику российскую целиком, не настолько я ее знаю, не судья ей. Ну, естественно, то, что вы говорите, совершенно правильно. Видимо, любой журналист, в общем, вы уж простите, господа журналисты, но, в общем, любой журналист хочет, наверное, свободы как можно больше и действовать безнаказанно.
Геростратовой славы.
Геростратовой, да какой угодно, но, тем не менее, все-таки, вот, наверное, есть какой-то механизм, что по рукам дадут.
Ну хорошо, так а что, в другом что случае переврали? Нет. Давайте все выявим сейчас.
А выявим, ну вот, во-первых, все-таки, Леонид Владимирович, повторяю еще раз, у меня есть сильное подозрение. Вы говорите, тогда он вашей книги не читал.
Нет,
вы
нет, тогда
документально
не читал.
Вы это можете подтвердить.
Здесь
но
написал,
сейчас у меня письме. Есть предположение, что он вашу книгу читал.
Читал.
Кроме того, ну, сам, как повторяю, я историк, историк науки отчасти, и могу сказать, незнание не освобождает. Это правило действует. Ежели он берется за рассмотрение какой-то проблемы, но первое, что должен сделать ученый, он кандидат наук, он должен провести исследование, что сделано в этой области. История вопроса. Вот. Тем более история, в конце концов, не такая уж давняя история. Ну чего уж там посмотреть, наверное, все-таки не так далеко ваша книга запрятана.
Конечно, возможно.
Следующее. Отношение к коллегам. Все-таки есть презумпция, что, так сказать, что ваш предшественник делал хорошее и честное дело. И если его можно не ругать, так не надо ругать. Если его упоминать, так обязательно, это он обязан сделать. Понимаете, и найти, ну и, так сказать, если он ничего не открыл, ну не открыл. Да, действительно, вот я занялся какой-то проблемой, выяснил, что кто-то сделал это до меня. Ну, сделал, слава богу.
Есть ли в статье какие-нибудь конкретные утверждения, которые вы считаете не соответствующими действительности, и которые мы сейчас могли бы просто пощупать?
Вы знаете, тут я, естественно, не судья. Во-первых, прежде всего, там очень много совпадений. У меня претензии, главным образом, к тону этой статьи. Вряд ли там, ну, насколько, видите, я же не могу сказать, что Леонид Владимирович написал книгу «Советский космический блеф», и все там правильно. Мне эта книга просто понравилась, а статья не понравилась. Понравился, между прочим, тон. Ну, что бы там ни было, простите, но в этой книге есть место и мне, вот услышавшему однажды в апреле, я был школьником тогда, «Человек в космосе». Ну что ж, я зря вот так вот воспарил в этот момент, и все мы. Вот, судя по статье в «Аргументах и фактах», зря. Мне это не нравится.
Да, хорошо, да, Леонид Ильич, вы читали обе эти статьи?
Да нет, эту последнюю статью я не читал, но у меня была переписка с господином Салахутдиновым.
В чем он вас упрекает? Я все пытаюсь докопаться до фактической стороны
вопроса. Он меня упрекает. В «Огоньке» в 90-м году появилось его интервью с Мишиным, человеком, который стал главным конструктором после Королева. И там он Мишину приписывает такие слова, что да, за границей, конечно, появляются всякие там книжонки, которые извращают, так сказать, историю космонавтики. Вот взять хоть книгу Владимирова, одно название чего стоит — «Русский космический блеф». Mm. Тут-то я и понял, что господин Салахутдинов мои статьи не читал. Потому что статья, книга называлась «Советский космический блеф». И он, я написал такое смешное письмо в «Огонек». Написал, да, а дальше он пересказывает всю мою книгу, что, в общем, полезно. И он отвечает, он говорит какую-то глупость, что там какая-то теневая космонавтика якобы была какая-то.
В моей книге. Я говорил, слово «теневой» не было.
Ничего не, абсолютно ничего. И он пишет: «Вас обидело, что я как бы приписал вам утверждение о существовании в СССР параллельно с работами по Союзу теневой космонавтики, в отношении которой академик Мишин сказал: в этом утверждении больше вымысла, чем правды». Вымысли меня вы. Я прекрасно понимал, что, вводя новый термин, вызываю огонь на себя.
Он на вас
и поэтому сразу же раскрыл его содержание. Выжить. Я писал, что задача теневой космонавтики состояла в том, чтобы ввести в заблуждение западную общественность относительно уровня нашей космической техники. То есть он признался...
Я, простите, все-таки, кто что писал? Он выдумал термин...
Он выдумал и меня за это, значит, поносил. Понимаете?
А теперь объясняет, вот. Зачем он выдумал.
А теперь он объясняет, зачем он выдумал. Понимаете, я... Бог с ними, с личными качествами этого господина. Но я хочу сказать, что надо очень осторожно относиться к тому, что сейчас вот расцвел ревизионизм. Почему? Потому что на Западе ревизионизм очень стал модный. Всех людей, которые считались там великими, немножко сбрасывают с пьедесталов, обвиняют во всяких грехах и так далее. Это очень модно сейчас.
Ну, модно, удобно.
И в России решили, просто. И в России решили, а мы чем хуже.
Леонид Ильич, книга написана естественно, без доступа к каким-то материалам.
Без.
Прошло какое-то количество лет.
Да.
Если бы вы сегодня ее писали снова, что бы вы там изменили? Если бы вам предложило бы издательство сделать второе исправленное, дополненное, пособие по укладке парашюта, как говорят в анекдоте, что бы вы туда бы дописали?
Вы знаете, очень интересно. Я бы дописал, конечно, массу деталей, которых я не знал. Но костяк весь остался бы. Это очень странно. Книга совершенно не имеет никакого значения сегодня, потому что все давным-давно расписано, рассказано и так далее. Но тогда она как-то была в какой-то степени неожиданностью.
Она не имеет никакого значения, зачем этот человек с длинной фамилией пишет об этом?
А потому что он ревизионист. Он делает то, что я сделал 30 лет назад, только с большим уважением к инженерам я делал. А он делает то же самое, только без уважение к инженерам. Ему-то что?
Можно я все-таки позащищаю вашу книжку от вас?
Ну, валяйте.
Ну, с чего уж. Во-первых, если он сегодня это делает, значит, кому-то это интересно, правда? Если звезды загораются.
Да, это кому-то
нужно. Да, кому-то это нужно. Конечно, такого, как тогда, не было. Конечно, нет поколения... Состарилось то поколение, которое слышало «Человек в космосе». Но интерес-то есть. К истории, ну,
да,
в принципе,
конечно,
интерес.
Конечно,
господа, я вынужден вас прервать и напомнить, что передача эта, в принципе, последняя в этом году, новогодняя. Ничего себе новогодний подарочек мы устраиваем тут с разговорами о том, что было, чего не было. Я думаю, что тут надо уже в общих словах как-то и год вспомнить, и подготовить людей к встрече Нового года. Потому что в России не по католическому календарю живут люди. И Новый год – главный праздник, потому что до Рождества еще дело не дошло. Рождество будет еще только 7 января.
Так два праздника.
Да.
Старый Новый год.
Им хорошо.
Год.
Вот мы только один раз празднуем. Да и то Новый год не очень-то и празднуется даже, а так только Рождество.
Да и Рождество два раза тоже можно праздновать.
Да, а там можно все на свете.
Я слышу вам хорошо.
Западники 25 декабря.
Как в старом советском анекдоте. Почему, если у нас так хорошо, у них так плохо, у нас так плохо, у них так хорошо.
Ну что ж, господа, проводим старый год. Он был для нас хорошим, он был удачным. Мы получили всякие там похвалы и премии, сокращение увольнения. Вот,
и пожелаем
всем главным нашим слушателям самого лучшего в наступающем году, потому что все-таки языческое нутро российское в нас не полностью еще выковырено. И мы верим в эту смену вех, и мы верим в то, что Новый год что-то несет новое. Поэтому на космической музыке торжественной мы сегодня и закончим, поблагодарив нашего гостя и простившись с вами до будущего года. Счастливо!
С Новым годом!